«Черная пятница».
Добрый день. Добрый день, 8 марта, с праздником.
Добрый день, Эльдар. С праздником, Петр.
Да, с праздником, дорогие женщины.
Праздник.
Без женщин ни технологии, ни бизнес вообще не имело бы смысла.
Вообще все. Правильно?
Зачем нужны технологии, если нет женщин?
Дорогие наши женщины, поздравляем вас в этот знаменательный день, так же, как мы с Петром призываем всех поздравлять не просто с 8 марта, а каждый день радовать своих близких, чтобы у них было настроение каждый день.
Как это делает самый мобильный аналитик в нашей стране Эльдар Муртазин? Ну, хорошо, мы все-таки надеемся, что кто-то нас в этот день слушает.
Послушает,
да,
посмотрит.
Или, ну, конечно, нас можно посмотреть и потом, в записи, как говорится. Но много-много тем, у нас есть вопросы. Мы их, давай, на вторую часть, наверное, оставим. Есть вопросы в соцсетях. Я, значит, попросил людей задавать. Но что творится в мире, Эльдар? Объясни, пожалуйста, ты вот, как обычно, вернулся из странствий. И что там, хуситы, говорят, поднимают голову и вообще меняют расклады. Так ли это?
Хуситы не просто поднимают голову. Мне кажется, хуситы замахнулись ни много ни мало на весь мировой интернет. Красное море – это один из каналов, ну, точнее, каналов связи много, которые идут по дну моря. Вообще, когда мы говорим про мировой интернет, очень многие люди представляют, что он существует без проводов. Так невозможно. Есть магистральные каналы, которые соединяют континенты.
Да.
И эти магистральные...
Подожди, мы же помним, там какой-то кабель из где-то в районе Гонконга, там кто-то цепанул что-то там у них.
Не Гонконга, Красное море.
Нет, это сейчас.
До этого
были истории.
Якорем цепанул. Да. Вообще, люди представляют себе, что интернет работает как-то сам по себе, что, конечно же, не так. И не представляют, что происходит, когда интернета нет. Ну, понятно, когда у тебя телефон не работает, ты не можешь ничего сделать. Другое дело, когда у тебя есть условная авиакомпания, которая не может передать данные о пассажирах. И посадка на рейс в другой стране не начнется, пока она не передаст эти данные. Ну и так далее. То есть это разрушает всю ткань нашего мироздания сегодня, всю экономику. Что делают хуситы? И отрицают, что они это делают, но все следы ведут к ним. Потому что в декабре такой прохуситский телеграм-канал просто без комментариев опубликовал карту каналов связи в Красном море, и там была подпись такая «Скоро», знаешь, такая голливудская. А канал связи, ну, любой канал связи – это оптика, которая закрыта некими защитными слоями, и, ну, фактически вот помещается кабель в руках.
То есть там нет какого-то, я не знаю, бетонного купола над ним или еще что-то такое?
Бронирования кабелей нет. Есть бронирование кабелей для военных коммуникаций. Это очень короткие линии связи. То есть это буквально там 10, 20, 30, 100 километров, не больше. Потому что очень дорого. То есть метр бронированного кабеля стоит примерно как километр обычного.
Понятно.
Поэтому сегодня вообще в мире, если мы говорим про подводные линии связи, их протяженность 1 миллион 400 тысяч километров.
Ну, они, насколько я понимаю, я не специалист по линиям связи, тем более подводным, но я так понимаю, что они достаточно, ну, во-первых, их легко прокладывать, потому что не надо ничего копать, просто идет корабль и, собственно, выкладывает этот кабель.
Да, там огромная бухта. Огромная бухта разматывает этот кабель.
И, собственно, это удобно, потому что у тебя нет никаких препятствий. Ну, есть, наверное, там что-то на дне не то, но, в общем-то, это прямая дорога, в общем, отличный путь, и ты никому не мешаешь, не надо там дорогу перекрывать, ну и прочее.
Что делают? Ну, то есть, единственное, вот за 23-й год количество инцидентов с кабелями различными было порядка 100 штук. Это землетрясение, второе по значимости, и первое по значимости – это судоходство. Когда капитаны останавливали свои суда, как правило, это мелководье относительное, и бросали якорь, не сверяясь с картами, потому что на картах для каждого региона
обозначены, конечно,
обозначены кабели, причем очень точно. Это охранная зона. То есть считается, что судно не должно вставать на якорь в этом месте.
Да ладно.
Бросили якорь,
нормально.
Причем якорь может как попасть по кабелю и просто его перебить, пережать. Оптика, она вообще как человеческий волос, ну, то есть перебить можно ее или там помять. Но это не как вот медная жила, там плетеный провод. Нет, это не так. А второй момент, который крайне важен, что когда выбирают якорь, и он, ну, волочится по дну, вот в этот момент кабель можно порвать. Это очень тяжело. К Корабли, которые прокладывают такие подводные линии связи и могут их обслуживать, их несколько десятков во всем мире. День работы такого корабля стоит от 50 до 150 тысяч долларов.
Ну и, наверное, не сразу он приедет. Ну, наверное, быстро, но
2-3
если
недели.
Он где-то там занят, то
2-3 недели.
Подъехать должен.
То есть обычно, когда мы говорим о линии связи протяженностью, например, в несколько тысяч километров, ее стоимость измеряется в миллиард долларов примерно, плюс-минус, mm-hmm. строится 2-3 года.
Хорошо, а хуситы как умудряются? У них же ничего нету.
Хуситам нужна лодочка, якорь, по сути.
А, то есть это можно таким образом
сделать? Это можно таким образом. То есть им не нужна даже глубокая вода. Они выплывают, они точно знают по картам, где находятся эти кабели. Дальше они подплывают к этим кабелям, и им не надо погружаться. Они просто закидывают якорь. Если якорь модифицирован, чтобы была лопасть, которая режет кабель, они вытягивают, режут. И, собственно говоря, на этом все заканчивается. То есть это очень дешевый, простой такой low-tech способ повредить современные коммуникации.
Вообще, ты знаешь, хуситы, мне кажется, они открывают абсолютно новые такие миры борьбы с высокотехнологичными и мощными державами. Ну, например, да. Ведь есть кто видел, это вот типичные войны пустыни, там, в шлепанцах, с автоматами. Вот. Но при этом у них есть ракеты, у них есть дроны, которые сейчас, наверное, нет особых проблем получить, если ты хусит, уважающий себя, тебе найдется, кто тебе подгонит в регионе это все, или можно это купить, а может быть, кто-то просто по доброте душевной. И фактически, если я правильно понимаю, они же ведь довольно серьезно запугали в том числе и американский флот, у которого нет выбора. Они не могут вести против этих людей какие-то серьезные операции с истребителями там, и так далее, что их там невозможно как-то всех выявить. Вот. А получить дроном в авианосец, в общем, перспектива это вполне реальная. А
вообще, сегодня мир поменялся, и то, что мы видим, было невообразимо. Как мы представляли себе военно-морскую мощь? Огромные корабли.
Да. Которые неуязвимы.
Неуязвимы. Это огромные громады. И с одной стороны. С другой стороны, уже во Вторую мировую войну, если историю терпится посмотреть немецкого, огромный корабль, один выстрел стоит каких-то безумных денег. Его до конца войны берегли. Почему? Потому что если бы его потопили, то это была бы катастрофа. Там флагман флот. Ну, он не флагманом был, но огромный корабль, который стоит безумно дорого. Сегодня такими кораблями являются авианосцы и авианосные группы. Что показывают хуситы? Что, ну, и так же, как палестинцы против Израиля. По сути, низкотехнологичное оружие позволяет гарантированно уничтожать цели корабли. То есть, это война экономик. Когда у тебя выстрел стоит очень дешево, а защита стоит очень дорого, то ты в какой-то момент перегружаешь эту защиту, и у тебя вот этот дрон, тот или иной, он прорывается все равно.
Ну да, ну то же самое там, как сейчас происходит дрон против танка.
Да, абсолютно.
Несопоставима цена одного и другого. Вот. И, конечно, это меняет подходы.
Это меняет вообще все. И с хуситами ведь какая история? И она происходила в истории человечества очень много раз. Я не военный аналитик, не военный историк и так далее. Но любой интересующийся, он может посмотреть, когда рыцари, например, столкнулись с засадами впервые. Mm-hmm. Они же проклинали тех, кто устраивает засады, что это бесчестно, выходите на открытый бой, не надо прятаться.
Стенка на стенку, можно сказать.
И мы вас
садитесь в седло,
размотаем.
Да.
Когда появилось огнестрельное оружие, аркебузы и прочие вещи, та же самая история. Это не благородное оружие. Ага. Как же благородный бой? Вы издалека нас уничтожаете. А ведь в средние века рыцарь на коне в латах закованный, это был танк своего рода, который был практически невозможно
кстати,
остановить.
Хорошее сравнение. Это действительно был тот же Тирфис, только вот маленький.
Маленький.
Да, ну, как любая тяжелая конница, она фактически...
И они могли размотать все, что угодно. Легкую конницу, пехоту тем более, защиты не было. Следующий виток, появилось новое оружие, и мы неожиданно приходим к тому, что вот военная мысль, она не предполагает. Раньше ведь партизанская война что предполагала? Что это не регулярные части так воюют. А сегодня партизанская война неожиданно становится частью мира. Почему? Потому что у тебя есть маленькое подразделение, 2-3 человека с дронами, которые находят цели и начинают их уничтожать. То есть тебе не нужна батальонная группа, тебе не нужна большая группа людей. Наоборот, ты рассредоточился на местности, тебя тяжело найти. А другая сторона, наоборот, использует дроны для того, чтобы искать цели, искать людей и так далее. Абсолютно другой ландшафт боевых действий того, что мы видим. Вот в праздник мы говорим о таких вещах, но это интересно.
Ну, слушайте, во-первых, это интересно, во-вторых, это то, чем, собственно, это часть нашей жизни сегодня, как это ни печально, но мы каждый день уже не обращаем внимания, я вот себя поймал на мысли, что когда мы слышим о том, сколько беспилотников сбито сегодня утром, над одной из областей, если первые беспилотники прилетали, ну и было мнение, ну как же так, как же нас там родное государство не может защитить, это что ж такое-то делается, вообще уже дожили, то сейчас это стало обычным явлением, все прекрасно понимают, что они, ну, очевидно, как-то и долетают, и прорываются, и куда-то
попадают. Дешевое оружие,
это дешевое и сердито, как говорится.
Перегружает.
Ну, может, то есть... не очень сердито там, но да, в некоторых случаях гибнут люди.
Это, да, безусловно, это и это дешевое оружие, действительно. То есть сегодня, если мы говорим о... Ну, тоже пример, который в нашей стране очень характерен, и у многих отзовется Т-34, как танк, mm-hmm. как танк Победы, как его называют очень часто. Он же по характеристикам, он уступал немецким танкам во многом.
Но он и проще был, и дешевле. И...
Он был дешевле, проще, и его производили несоизмеримо в больших количествах. И сегодня то, что мы видим, та же самая абсолютная история. Более простая техника, более надежная техника, она выигрывает.
Ну вот смотри, интересно, раз уж мы заговорили об этом, мы знаем, что и видим эти вот, значит, под маршей «Звездных войн», значит, эти 3D дронов, которые наша оборонка выпускает, и у нас вроде бы есть преимущество по количеству выпускаемых дронов, но ведь и на это найдется, скорее всего, со временем какая-то защита.
Конечно.
И, наверное, уже разработки ведутся. Тут вопрос вот какой, не знаю, можешь ли ты приоткрыть завесу тайны или нет, но насколько вот это наше преимущество, оно, ну, скажем, долговечно. Сможет ли противник, а ведь это там большие государства Европы, сделать, наладить, например, масштабный выпуск тех же дронов в быстрый срок?
Ты знаешь, я отмотаю назад, потому что все ответы в истории, они содержатся. Как показывает практика, преимущество можно держать очень короткий срок. Дальше проходит этот срок, другая сторона...
То есть за это время надо успеть
нанести непоправимый ущерб. Другая сторона начинает учиться, другая сторона мобилизуется, начинает производить и так далее. Я не думаю, что что-то изменится сейчас, все будет ровно так же. Тут есть, наверное, другой момент, что мы более мобильны в идеях того, как применять и что делать. То есть вот здесь... Костность структур, которые нам противостоят, она не позволит им поменять тактику применения. А это очень много, значит, не только техника, но и люди, которые стоят за ней. Это вот самое главное на сегодняшний день.
Хорошо. Ну, про хуситов... Да, вот, наверное, надо уточнить, что хуситы это делают, наверное, не из ненависти к человечеству.
Нет.
Все-таки они, хуситы, единственные, пожалуй, кто встал... действительно на защиту братского палестинского народа и требует от Израиля, я так понимаю, прекратить истребление палестинцев в Газе и, собственно, угрожает тем, что лишит... Да, и интернет. Это просто, мне кажется, важная ремарка, что они это делают не потому, что они хотят планету терроризировать. Вопрос вот какой. Что там в Красном море такого проходит, что это может лишить мир интернета?
Мир не может лишить интернета. И нас не может лишить интернета, но может создать проблемы. И мы видели, что ряд мировых корпораций, таких как Google, Microsoft, ряд других, Мета, признанная экстремистская организация, сейчас не работал Facebook и Instagram. Это большие убытки, это сотни миллионов долларов. Почему это произошло? Потому что у нас сегодня вот эти глубоководные, неглубоководные кабели, они обеспечивают связь. То есть вообще интернет изначально создавался как средство связи на случай ядерной войны. Протокол TCP/IP отправляет пакеты разными путями. И дальше они собираются в пункте назначения, и ты получаешь ту информацию, которая тебе нужна. Что делают сегодня компании? Они создают резервирование. Если обрубился один канал, у них есть другой канал, за который они платят. И вот сегодня, сокращая число каналов и их пропускную способность того, как информация ходит, хуситы фактически поднимают стоимость для компаний ведения бизнеса в мире. Интернет для них становится дорогим, соответственно, по цепочке инфляционной и услуги условного Google тоже станут дороже. Но самое главное, о чем мне задается вопрос, и пока все это происходит в Красном море, давай представим себе на минутку ситуацию, когда хуситы снаряжают экспедицию вне пределов своей страны, вне пределов Йемена, в Европу, в Америку, еще куда-то. Что им нужно найти? Им нужно найти небольшую лодку рыбацкую, якорь и трос. Все. Больше им ничего не нужно. Дальше они могут с тем же успехом перерубать кабели связи в любой точке мира. Это нанесет непоправимый ущерб. Более того, я думаю, что хуситами прикроются там через год-два для того, чтобы спланированная атака в разных точках планеты, она способна на определенные кабели, она способна обрушить фондовые рынки.
Да, конечно.
И тот, кто будет знать, когда эта атака произойдет, на этих фондовых рынках заработает сотни миллионов долларов как минимум и останется безнаказанным абсолютно. Но при этом стоимость атаки, ну, это на 10 миллионов от силы.
Ну, там интересно, я не помню, когда довольно давно я вот вспоминал про Гонконг. По-моему, я то ли еще жил там в Гонконге. Тоже какой-то кабель перерубили, который соединяет через Тихий океан США и, значит, вот как раз Гонконг. И там было резервирование, в общем, особой там проблемы не случилось, но в биржевых операциях возникла задержка.
Да.
То есть, и вот эти вот несколько секунд, да, между тем, что, значит, вот в Нью-Йорке на бирже уже там состоялось, а тут они еще не знают, кто-то даже тогда, по-моему, умудрился как-то на этом что-то там заработать. То есть это вообще не шутки, потому что понятно, что биржи, они получают информацию в реальном времени, но те, кто видел, например, терминал Блумберга, представляете, это огромное количество цифр, и, безусловно, люди, которые следят за этим, для них, ну, не знаю, мы это, конечно, в кино больше видим, да, как там на Нью-Йоркской или на какой-то другой бирже, значит, эти вот брокеры там это все делают. Сейчас только они за компьютерами сидят, но для них это действительно катастрофа. То есть это реальный сбой, который может не просто обрушить, то есть он может прекратить операции по важнейшим ценным бумагам. Ну, понятно. То есть это
серьезная
проблема.
Биржевая торговля сегодня – это высокочастотная торговля с помощью алгоритмов. То есть что делают компании? Преимущество компании, если твой алгоритм быстро умеет принять решение, это миллисекунды, да. И канал связи до биржи крайне важен, потому что ты принимаешь решение продавать большой объем акций или покупать. И если у тебя идет задержка, опять-таки, в миллисекунды по отношению к тому, что это даже не секунды по отношению к конкуренту, ты теряешь деньги. И этим можно манипулировать. То есть мы создали очень удивительный мир, в котором действительно от интернета зависит практически все. При этом интернет сегодня не защищен никак. Я не хочу нагнетать, но...
Подожди, но вот есть ощущение, что интернет, знаешь, извини, что перебил, но интернет действительно было ощущение, что казалось, вот перерубил кабель и все обрубится, но кажется, что интернет сейчас, ну, настолько он везде, настолько есть кабели, резервирование и все такое, что, ну, это как, я не знаю, как эфирные волны, их нельзя выключить.
Можно.
Или можно?
Можно, конечно. Ну, то есть, условно говоря, если большая страна, например, Россия сегодня, несколько стран в мире обладают ресурсами, причем это не ядерное оружие абсолютно, это вот просто ресурсы для того, чтобы сделать. Это не только Россия, десяток стран это может сделать. Даже Израиль может напрячься и это сделать. Обрубить интернет для всего мира, причем обрубить как подводные кабели, наземные кабели, они тоже защищены не очень сильно. И в России мы видим периодически ситуацию, когда у нас без связи остается достаточно большой регион, просто потому что тракторист случайно копал в охранной зоне кабеля и перебил этот кабель ковшом. То есть, да, он глубоко закопан, но такое тоже бывает. И это не только в России, это бывает по всему миру. А самое главное, что зачем низкоорбитальные спутники развивают? Как замену в какой-то мере того, что можно воздействовать на эти линии связи. Но
низкоорбитальные спутники разве могут работать? Ну, как бы понятно, что они
часто заменяют. Они дают какой-то интернет.
Да,
но... Какой-то интернет они частично заменяют. Но самое главное, что вот Россия входит, наверное, в двойку стран на сегодняшний день, которые подтвержденно могут уничтожить орбитальные группировки. Поэтому если мы захотим оставить весь мир без интернета, мы можем это достаточно просто сделать.
Мы вообще, ну как мы, не мы с тобой, а наши вооруженные силы, с особенно стратегического назначения, способны оставить весь мир не только без интернета,
это
я тебе
правда
скажу, но и даже без 8 марта и прочих других праздничных дат. Но а скажи, пожалуйста, насколько ты считаешь вот эта вот история с хуситами станет... Я просто поставил бы ее в один ряд с подрывом Северного потока. Там-то как-то вот, значит, большие страны, значит, серьезно поработали. Теперь хуситы рвут интернет. Мне кажется, что если такие атаки на инфраструктуру будут продолжаться и войдут действительно в практику, то это может стать довольно опасной, ну, такой действительно реальностью жизни, как летающие дроны.
Я тебе другое скажу. Вот смотри, да, ведь люди очень часто не догадываются о том, какой ущерб они могут нанести. И медиа, когда начинают рассказывать об этом, не мы с тобой, мы уже как бы по следам идем. они начинают вольно или невольно подбивать людей на совершение каких-то действий. Абсолютно другая история про инфраструктуру, которая случилась на этой неделе. В Германии экоактивисты, вообще слово экоактивист, оно теперь созвучно, наверное, с какими-то людьми, которые испытывают очень агрессивные намерения. Но экоактивисты зачем-то пытаются портить мировое наследие искусства, там мажут картины, еще что-то. Тут экоактивисты вышли на новый уровень. Они взорвали подстанцию электрическую в Германии рядом с заводом Tesla. Завод Tesla экстренно остановился. Уже заявлено компанией, что убыток составит минимум 100 миллионов евро. Восстановление больше недели. То есть он уже пропускает как бы неделю работы. И это действительно большие убытки для завода, для компании. Производственные планы летят к черту. Сколько стоит подрыв подстанции? Да нисколько практически.
Ну, то есть... Два идиота и все.
Ну, да. Вот... Как бы дальше мы приходим к тому, что инфраструктура нашего мира как таковая, ты не можешь защитить каждую будку, ты не можешь защитить каждую подстанцию и так далее.
Ну и мы видим, что делают наши враги, собственно, нанимая...
Нанимая...
придурков или обманом, или как-то еще вводя...
И это игра, в которую можно играть вдвоем. Поэтому в эту игру сейчас по всему миру начнут играть очень многие. Я думаю, хуситами будут, если говорить, вернуться к интернету, прикрываться... свои действия какие-то страны, какие-то конкретные организации, потому что на них можно свалить все, что угодно. Сказать, вот в Северном Ледовитом океане хуситы что-то сделали. Ну, хотя в Атлантике скорее. И так далее. Но и лепить из них образ врага. Но факт заключается в том, что впервые в истории массово рекламируется возможность нанести максимальный ущерб минимальными средствами для любой компании, любой страны и так далее. Потому что сегодня... вот я приведу простой пример. Я летел сейчас из Стамбула. Это огромный аэропорт, новый аэропорт Стамбула. И ты прямо в аэропорту можешь купить любой дрон. И взять его с собой на борт. Мне было интересно, я у продавцов спрашиваю, я могу в любую страну его взять? Он говорит, нет, вот у нас есть список стран, куда вас не пустят с ним, но мы вам расскажем, как его провести, чтобы вас пустили. И, ну, слушай, там тебе не надо изначально проходить контроль, когда тебя остановят с этим дроном, потому что он запрещен к перевозкам, ты покупаешь его в дьюти-фри, везешь, а дальше дооснащаешь тем, что тебе нужно в другой стране, все. Все очень просто, условно, в хозяйственный зашел, докупил все, что нужно. И на данный момент эта история, она, конечно, удивительна, потому что массовый потребитель получает в свои руки очень высокотехнологичные вещи за вполне вменяемые деньги.
Ну, да.
И вокруг этого можно строить огромное количество там, разных историй. К сожалению, вот когда мы говорим про интернет, интернет строился всеми изначально как некое свободное пространство, в котором заинтересованы все. И никому в голову не приходило, что кабель надо защищать. Зачем?
Ну да.
Это же
это
правильно.
Же всем
штука,
удобно,
это всем удобно, всем хорошо.
Да, ты знаешь, меня в этом смысле вот, постоянно, когда думаешь на такие темы, думаешь, что же мы за... Не народ, а что же мы за...
Люди
вид,
такие,
вид,
да.
Что за вид-то такой, которому вот обязательно вот все... Надо что-то обязательно сломать, уничтожить кого-нибудь там и так далее. Что же это вот так вот не живется-то нам?
Ну, вот не знаю, только прекрасная половина человечества
скрашивает наше. Вернее, от хуситов защита только в прекрасной половине человечества.
Да, это правда.
Вот, прервемся мы ненадолго, послушайте новости, а мы к вам обязательно вернемся и поговорим на другие темы уже и поотвечаем на вопросы наших любимых, дорогих зрителей, среди которых есть и женщины.